В российской политической жизни проявляются признаки застоя, и это губительно как для правящей партии, которая бронзовеет, так и для оппозиции, которая становится маргинальной, сказал президент Медведев в своем видеоблоге. По мнению российского президента, это плохо для страны. Абсолютно прав президент и высказал, можно сказать, очевидное. Вот аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к политической оппозиции. Существует ли она вообще в современной России? Нужна ли она стране, по мнению большинства? Если нужна, то для каких целей? Какие слои общества являются противниками существования оппозиции? О результатах исследования рассказывает Вероника Баде.
На вопрос, нужна ли России политическая оппозиция, подавляющее большинство, 67% граждан, отвечают «да». Возражают против ее существования только 16%. Прежде всего, это представители бюрократии и пожилые люди, сохранившие советские взгляды. Еще одна категория противников оппозиции – это молодежь, так называемое путинское поколение. Причем такое распределение мнений остается довольно устойчивым на протяжении последних лет. Вот комментарий Льва Гудкова, директора Левада центра.
Проблематика оппозиции – это обычные наши вопросы, которые мы отслеживаем регулярно. Большинство россиян от 55 до 70% с лишним говорят, что оппозиция в России нужна, она необходима, она чрезвычайно важна. Но вот вопрос, есть ли она, тут мнение гораздо более расплывчатое. Рейтинг власти на оппозиционные партии чрезвычайно силен. Лидеры оппозиционных партий не допускают к средствам массовой информации. То есть в качестве такого нормального парламентского явления оппозиция сегодня в России не существует. Оппозиционные настроения или движения большинство считает, что есть. Но вот нельзя сказать, что эти настроения представлены в виде серьезных и влиятельных партий. Как раз большинство считает, что партий, таких действенных, сплоченных партий, нету. С одной стороны, это действительно признание реального положения вещей, слабого потенциала консолидации, способности к организации лидеров оппозиции. С другой стороны, все-таки проступает, и этим россияне отличаются от населения европейских стран, такое потребительско-пассивное отношение к оппозиции. Ну, дескать, сделайте нам хорошо, а мы будем смотреть на это. Люди не понимают, что оппозиция не может существовать без поддержки населения.
Говорил директор Левада-центра Лев Гудков. А теперь послушаем голоса россиян. На вопрос «Радио Свобода», есть ли в Государственной Думе реальная оппозиция, отвечают жители Оренбурга.
Да, это простое дело. Кто захватил власть, так она у них и будет.
Какая разница? Все равно будет так, как они задумали.
Я думаю, нет. Ну, кто? ЛДПР, это она всегда вроде как считается оппозицией, но он всегда голосует так, как все. Ну, коммунисты, они сначала вроде для народа, а потом линяют в сторону от того, чтобы на себя ответственность не брать.
Оппозиция? Я считаю, нет. Ну, у меня такое впечатление, что у нас принимает решение только Единая Россия. Ну, Жириновскую иногда видно, а так реально они тоже, в общем-то, ничего там не делают.
Так они ушли все оттуда, как она может вставать? Мы же ее покинули, думают, оппозиции.
Ну, раз взгляды у них разные, значит, и существует она, оппозиция. Не все же депутаты придерживаются только, допустим, Единой России.
Потому что есть одна власть, которая является основной, а больше у нее нет. Может, формально есть КПРФ?
Просто существует как факт, но остается без каких-то реальных выражений.
Я думаю, есть, конечно. С точки зрения, мне кажется, в Госдуме есть.
Голоса жителей Оренбурга записала корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова. По данным Левада-центра, самый популярный ответ на вопрос «Зачем нужна оппозиция?» – это чтобы держать власть под контролем общества и не давать ей зарываться. Так думают 53% граждан. Другие доводы, их высказывают по 27% опрошенных, чтобы общество могло выбирать между программами власти и оппозиции, и чтобы поддерживать диалог власти и общества. Еще 20% граждан полагают, что при принятии государственных решений должна быть возможность учитывать интересы меньшинства. А вот мнение политолога Дмитрия Орешкина.
Во-первых, на то щука в море, чтоб карась не дремал, потому что если нет оппозиции, то налицо, да и мы это, собственно, видим, процесс, мягко говоря, зажирания власти, которая уже Бога за бороду схватила и начинает не просто приворовывать, а воровать в открытую. Кроме этого, силовики совершенно распускаются и начинают всех строить не под закон, а под свои вполне примитивные интересы. Значит, кто это может проконтролировать? Как можно от этого защититься? Только с помощью оппозиции. Оппозиция нужна еще и потому, что время-то меняется. Вот 10 лет людям казалось, что замечательно, мы поднимаемся с колен, мы ставим на место Соединенные Штаты. Ну, в общем, все то, что им рассказывали по телевизору, они благосклонно глотали. Потом ситуация вдруг начинает меняться. То ли потому, что мы впервые имеем дело с тормошением роста заработных плат, реально. То ли потому, что цены растут. То ли потому, что просто надоело. То ли потому, что достались вот все эти самые стрельбища в магазинах и, в общем-то, неприятно слышать еженедельные новости с Северного Кавказа, где кого-то убивают. Вот наступает, раньше или позже, желание сменить команду. И тут вдруг люди понимают, что они этого сделать не могут. И тогда они начинают думать, что, может быть, было бы лучше, если бы была оппозиция и была бы конкуренция. И поэтому начинается вот такое вот невнятное брожение в общественном мнении, которое думает, ну да, в общем, пожалуй, что в оппозиции большого вреда нет, если она вменяема. И тут как раз вот, если бы ее совсем не было, то мы бы вернулись просто в Северную Корею там, или в Советский Союз, и тогда бы вообще и думать на этот счет было нечего, потому что это не была бы тема для общественного обсуждения. Это была бы тема для кухонных разговоров там, 5% интеллигентов, как это было в советскую эпоху. А сейчас все-таки постоянно такие слова, как оппозиция, такие слова, как протесты, проскакивают и в телевизоре. То есть это вот постоянно присутствует. И сам по себе факт присутствия оппозиции, он очень важен для формирования общественного мнения.
Как вы думаете, что в большей степени препятствует развитию российской оппозиции? Ситуация в стране, ситуация с властью или ситуация в головах людей?
Как всегда, всего понемножку. Ситуация в головах людей в значительной степени определяется действиями власти. Это никакой не секрет. Общественное мнение думает телевизором, поэтому голова общественного мнения квадратная. Значит, конечно, отношение к оппозиции очень сильно зависит от средств массовой информации. Когда вам рассказывают, что вот они получают там деньги из Госдепа, когда показывают, какие они вот такие рассеки, когда говорят, что там Миша 2%, хотя никто нигде никогда эти 2% не видел, не документировал и в суде не доказывал, вот большая ложь от частого повторения становится чем-то вроде правды. И вторая сторона дела, это, конечно, деятельность самого правительства по чисто организационной изоляции оппозиции. Ну, когда идут выборы, людей не регистрируют, как партии Владимира Рыжкова. Или, когда они собирают подписи, точно такие же, как у «Единой России» или у «Справедливой России», их не регистрируют. Или, если их регистрируют, то вдруг арестовывают наглядную агитацию, как было с СПС. Или, если все эти муки все-таки пройдены и до выборов допустили, просто жульничают при подсчете голосов, как было и с СПС, и с Яблоком, и с коммунистами, и с ЛДПР, и с «Справедливой России». Но потом это преподается как, ну, вот видите, они даже не смогли на выборах чего-то завоевать. Ну, довольно трудно выиграть подкидного дурака у Шулера.
Так думает политолог Дмитрий Орешкин. А вот взгляд историка. О роли оппозиции в России размышляет доктор исторических наук Сергей Секеринский.
Вместе с появлением оппозиции далеко не сразу приходит благоденствие. Мы это знаем по нашим 90-м годам и по нашей предшествующей истории. Бывает и так, что оппозиция может привести, а вот на это опираются те, кто говорят, что оппозиция деструктивна, разрушительна. Но это тоже неправильно, в общем-то. Оппозиция, конечно, бывает разная. Вот в России, например, из направленчества этого, которое было еще в 19 веке, когда не было политических партий, вырастало и гражданское общество. Но ведь в направленчестве находили отражение и старые авторитарные сословные традиции. И межпартийные отношения можно было характеризовать, да и сейчас, наверное, как диалог глухих. И тогда вот эта партийность начинала работать уже против многопартийности. Вела, кстати, к зарождению монопартийной системы, что у нас, в конце концов, к сожалению, и получилось. Но в целом без оппозиции никуда нельзя, именно потому, что это хороший, эффективный контроль за властью. И более того, мне кажется, что именно для оздоровления государства, для того, чтобы оно было сильным по-настоящему, оппозиция нужна.
А какую роль играла оппозиция в разные периоды российской истории?
Если говорить о оппозиции в современном смысле, то она, конечно, возникает только в пореформенные годы. И оформляется вот в партийные формы в начале 20 века. В ней самой были разные направления. Многие из них, выступая под лозунгом ограничений или упразднения самодержавия, объединились в форме освободительного движения. То есть здесь освобождение, прежде всего, от политического деспотизма. Но за этим общим лозунгом скрывались очень разные намерения. И, к сожалению, вот этот синтез победил в русской истории. Слияние крайностей, которое привело к торжеству вот этих антизападнических, антипарламентаристских, фобий антилиберальных, традиционалистских настроений. И все это произошло под лозунгом самых прогрессистских идей в виде победы Великой Октябрьской социалистической революции. Но был и другой шанс. Наверное, урок этой истории, которая происходила, разворачивалась в России в предреволюционные и революционные годы, состоит в том, что и власть должна своевременно идти на реформы, и оппозиция должна, конечно, стремиться к согласию с властью. Мне кажется, что перспективы развития в нашей стране нормальной, здоровой политической оппозиции, авторитетной в обществе, это процесс все-таки постепенный. И очень важным залогом этого развития является вот сформирование таких низовых, локальных, общественных сообществ, организаций по интересам, профессиональным, территориальным. Ну, вот я имею в виду многочисленные конфликты и, соответственно, возникающие в связи с этим организации, связанные с нарушением конкретных прав граждан. Будь это пайщики кооперативов каких-то жилищных, вкладчики каких-то банковских структур, или просто люди, защищающие свою территорию от неправомерной застройки. Вот эта вот низовая активность, она не является оппозиционной. Но все равно, мне кажется, то, что вот люди все-таки хотя бы в рамках узких задач самостоятельно пытаются решать собственные проблемы, это залог того, что рано или поздно они также самостоятельно начнут решать проблемы страны. Тогда мы можем говорить уже о политической оппозиции, независимой от власти и ответственной в то же время перед своим народом.
Это был историк Сергей Секеринский. По мнению 47% россиян, значительных оппозиционных партий и движений в России сейчас не существует. Социолог Лев Гудков о том, какие партии все-таки относят к таковым.
Это зависит от того, в каких группах идет утверждение о том, что в России есть оппозиция. Более пожилые люди, менее образованные провинции под оппозицией понимают прежде всего компартию коммунистов. Небольшая часть под оппозицией понимает прокремлевскую такую оппозицию, допущенную в парламент партии, то есть «Справедливая Россия» или ЛДПР. И совсем небольшая часть под оппозицией рассматривает, собственно, либеральные или демократические партии, такие как «Солидарность», «Правое дело», партию Касьянова и так далее. Тут чрезвычайно сложная и очень двусмысленная роль вот этих кремлевских партий, типа Жириновского или партии Миронова. Они имитируют оппозицию, они связывают и абсорбируют протестные настроения, социальное недовольство, но делают его управляемым и пригодным для манипуляции Кремля. То есть они подменяют, собственно, свою роль оппозиции и позволяют Кремлю нейтрализовать, стерилизовать это массовое недовольство.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствуют данные этого исследования?
Прежде всего, это свидетельствует о слабости гражданского общества и, в общем, незрелости российского обывателя. Можно сказать, что мы движемся, конечно, в сторону парламентской демократии, демократии европейского типа, но, скажем, мы находимся где-то на полпути или пройдено только треть пути. Все-таки чрезвычайно сильная пассивность, равнодушие в обществе и неверие в то, что возможны какие-то изменения.
Отмечает директор Левада-центра Лев Гудков. 58% граждан уверены, что России нужны две или три большие партии. 18% голосуют за существование одной сильной правящей партии. Это в основном молодежь и люди с образованием ниже среднего. И каждый десятый выступает за то, чтобы в стране было много относительно небольших партий. А совсем маленькая группа, 3% россиян, заявляет о том, что никакие политические партии вообще не нужны.
Подробнее о результатах исследования аналитического центра Юрия Левады Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье, 28 ноября в 13 часов по московскому времени. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.